как происходит, когда Дух Святой вкладывает в нас Слово. Я не знаю, переживали ли вы такие мгновения, когда Дух Божий, либо вот такой, как точечный, знаете, в одном миге, в одной секунде, он в тебя вот это вкладывает откровение, которое разворачивается, как мысль Духа, во много человеческих слов. А бывает так, что он просто диктует, и ты просто записываешь. Я даже не знаю, какой момент лучше, но это именно тот момент, когда он диктовал. И я постаралась заменять некоторые слова на то, чтобы, как он говорил, я буду говорить как для общего числа людей, для всех, и буду говорить это под общим таким знаменателем. Я размышляла недавно вот над таким вопросом. Не знаю, размышляли ли вы. Кто читает Библию, изучает ее, вы, конечно, в курсе, что 400 с лишним лет в Израиле длилось время судей. Читали, да? И я привыкла вот в своем кругу слышать от некоторых духовных людей, как они говорили, а время судей – это когда делал каждый что угодно, без царя в голове. Но недавно, буквально, знаете, и ты как-то, вот есть много мест Писания, мимо которых ты проходишь. Но невозможно сразу вот просто всю Библию поглотить. А потом как-то в какой-то момент жизни Дух Божий останавливает на каком-то моменте библейском. И ты уже не уйдешь от этого. Потому что Господь, Он закладывает в тебе что-то, что хочет сказать, что хочет объяснить. И я вот думала о времени судей. И я вспомнила такой момент. Знаете, вот говорят, без царя в голове, каждый делал, что хочет. Но вдруг я вспоминаю, что пророк Самуил сказал однажды Господу, когда отвергли Самуила, отвергли его за то, что его сыновья не соответствовали, да, рамкам приличия, они делали неугодное, и люди сказали, ну почему Самуил должен быть над нами судьей, и вот, ну что, вот давайте поставим царя, как у всех прочих народов. Вы помните, да, этот момент? И вот интересный момент, вроде бы, там была, знаете, прецедент такой, там была причина. Ну, сыновья не такие были уж, не так вот они вот были, как бы надо было таким примером, как Самуил. А люди же все видят. Папа такой, а дети все-таки вот не догоняют отца. И тут же, знаете, вот такое сразу начинается у людей. И вроде бы веская причина, а Господь ставит ему упрек и говорит, Самуил, это не лично твоя тяжба, не лично твое отвержение, не лично твое дело. Хотя, может быть, даже они правы. Ведь Бог не сказал, не знаешь, твои сыновья, вот я их подниму, они все-таки будут. Нет, знаете, Господь, Он очень интересно сказал, Самуил, они не тебя отвергли. Я знаю их сердца. Я знаю, к чему этот разговор. А весь разговор и весь сыр-бор был к тому, что народ израильский до смерти устал двигаться за Духом Святым. Вот давайте посмотрим, как часто наша плоть издает визги, усталость, неимоверные такие вещи, когда мы лишаемся какой-то привычной человеческой опоры. Вот даже что-то в нашей жизни происходит. Первое, за что мы хватаемся? Чтобы у нас были деньги, решить какой-то вопрос. Чтобы у нас были люди, на кого мы можем опереться. Друзья, родственники, да? Ну так ведь? Мы знаем пословицы, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. А лучше и то, и другое, и так далее. Да, вот много всего. И постоянно мы ищем точку опоры во всем видимом. А Господь, Он невидимый. Он невидимый. И когда люди в Израиле жили во время судей, там было так. Бог смотрел вот так вот, как смотрит, да, вот на всю церковь, и вдруг останавливает свое внимание, когда народ молится и говорит, Господи, ты видишь, нас просто мучают враги, филистимляне, там, гергесеи, ферезеи, вот сделай что-нибудь. И вот когда вот такое начинается у них тяжелое время, они начинают вопить Господу. И Господь, что сходит? Дух Господень на какого-то человека и делает его судьей Израиля. Бог его Духом Святым уполномачивает, и мы в числе судей видим странных людей, которых избирал Бог. Давайте некоторых из них возьмем. Ну, я вам скажу, закон Божий все знают, да? 10 заповедей. Все знают предписание Моисея, все это знают. Посмотрите, во времена судей уже закон Моисея был. Кого избирает судьями Господь? Давайте начнем с одного. Иефай. Кто был такой Ефай? Его родословную знаете? Он был сын блудницы. Не то, что там нужно, он был блудница сын. А написано, что такие люди отстранены от общества Израилева навсегда. Такой человек не может войти в дом Господень, ни его дети, и до 10-го рода. То есть вообще никогда не могут войти в дом Господень. Но это все табу. И Дух Господень сходит на Ефая, который приносит Израилю что? Победу. Несмотря на то, что его выгнали сыновья, да, законно рожденные, несмотря на то, что его гнобили и не переставали никогда это делать из-за его родословной. Давайте посмотрим, на кого сошел однажды Дух Божий, чтобы спасти народ израильский. Знаете, на кого? На женщину. Вообще-то был Ветхий Завет, если что. И Дух Божий сходит на Девору, которая мирно себе жила под пальмой. И вот Дух Божий сходит на Девору и говорит, да, что нужно спасти народ Израиля. И Девора говорит, Господи, вести твои войны мне. А вот знаете что, Господь избрал ее, и попробуй не пойди. Вы понимаете, что сказать такое Богу нет? Тебя не спрашивают как бы. Если кого он избрал, то избрал. Это не человек так умолял, знаете, она с рождения, Дух Божий. Это, мы не знаем ее историю, но вот Дух Божий сходит на нее, спаси Израиля. И знаете, а она говорит тогда военачальнику, Варак говорит, иди, и ты принесешь победу. Господь сказал, что будет победа. Варак говорит, я что, тебе пойду вот так, да, вот просто. Это тебе было слово, а мне не было. Вот если ты не пойдешь, я не пойду. И вот они идут на войну, оба. Они побеждают. Чудно? Ну, чудно, не чудно. Давайте скажем дальше. Кто Гидеон? Был самый младший в колене, был самый такой, выколачивал, помните, да, зерно, что-то там вот такое было. И когда Бог пришел к нему, говорит, Господь с тобою, муж сильный. Там смех гомерический просто был. Знаете, вот такой вот. Когда тебе уже вот... Если бы, говорит, с нами был Бог, тогда вот этого всего бы не произошло. Это человек разочарованный. Это человек, ну, вообще готов, понимаете, убеждать пришлось долго. Там опыты с шерстью были. Но Бог выбирал, кого он хочет. Помните Самсона? Странный был завет в волосах. У всех завет как завет, а у него в волосах завет. Знаете, что в этом было? Было суверенное, эксклюзивное. Все не как у людей, воля Божья. И знаете, что народ израильский вот это достало. Ждать, на кого это сойдет Дух Святой, на кого Бог пошлет. Это надо молиться, это надо искать Бога. Судьи могут косячить, не косячить, а нужно молиться за судей, что, ну, все люди. И вот тогда вот это вот все, и они говорят, вот есть царь, как у всех народов, с которыми мы воюем, поставь нам царя, и нам нормально. И это оскорбление очень сильно задело сердце Бога. Народ не хотел водиться Святым Духом. И Господь сказал, я сделаю вам, как вы хотите, но когда вы будете вопить и орать от человеческого правления, я вас не услышу, я вас заранее предупреждаю. Потому что вы отвергли Духа Божьего. Да, я буду помогать вам, я буду с вашим царем. Но знайте, он заберет ваших лучших сынов, дочерей и так далее. У вас будет не теократия, у вас будет человеческое правление. Народ сказал, знаете что, вместо того, чтобы волосы на себе рвать и сказать, Дух Святой, не уходи от нас. Они знаете, что сделали? По рукам, Господь. Знаете что, я не знаю, это момент, когда просто ты умер. Это день, когда ты умер. А у людей нормально, они пляшут с тимпанами и танцуют, ура, у нас царь. И Бог находит Саула, вы помните, да? Избирает Саула. Знаете, вот эта непредсказуемость Духа Святого, внезапность Святого Духа, вот эта вот личность, которую мы пытаемся загнать в рамки, пытаемся все систематизировать, понять умом, как вот он будет двигаться, как вот он то. Это можно, это нельзя. Вот это правильно, вот это неправильно. Знаете, все это настолько, вот этот крик человеческой плоти настолько Богу был оскорбителен, что после того, когда, вы помните, кто завел их в упадок? Кто завел то, что царство Израиля развалилось? Цари довели. Ну, помните, да? Человеческое правление довело их в том, что государство Израиль было полностью. Если бы не завет с Богом. Знаете, я помню однажды с детства вот такой урок, который Бог мне преподал, когда я услышала в детстве голос Божий, который мне сказал, ты должна проповедовать, и я посылаю тебя. И я подошла к своему священнику, к своему духовнику, служителю, и я сказала, вот так и так мне Господь сказал. Этот человек ушел уже от Бога. И он сказал мне такую фразу, я ее описываю в книге, он сказал, пойми, это не приносит счастья. Зачем тебе это надо? Зачем тебе надо вот это вот чудеса, служение? Ну зачем? Счастье не в этом. Знаете, он сказал, счастье – это хорошая семья. Это вот, вот это вот счастье. Когда у тебя есть еда, когда у тебя вот это все. Вот это счастье. Быть постоянно гонимым, быть постоянно вот под этим вот этими неожиданностями. Зачем тебе это нужно? Я смотрела в глаза усталого человека, и что-то ударило в мой дух, ударило очень сильно. Я стала плакать. Я помню этот момент отчетливо. Я плакала, но мне было лет тогда, наверное, 19. Я не осознавала, почему я плачу. Я зашла просто в другую комнату, и вдруг Дух Божий отчетливо мне сказал, «Зачем ты хочешь поставить над собой царя?» Зачем ты хочешь поставить над собой царя? Знаете, дорогие, мы вот виним народ израильский, мы говорим, ну как же можно так опростоволоситься было? Ну как же можно было так Дух Божий потерять? Ну как же это можно было вот так вот через вот такие чудеса видеть и все? А знаете, это все как образы к нам написано. К нам написано. Как часто люди не хотят неожиданностей, не хотят свою опору полагать в Боге, потому что это неудобно. Вы понимаете, опираться на невидимое, идти по воде. Вот представляете, Петру Господь говорит, иди. Он говорит, повели мне прийти. И он идет. Послушайте, человек видит Иисуса Христа в 10 шагах, может быть, в 20. И он сваливается в эту пучину, просто смотря на эти волны. Не думайте, что мы духовнее Петра. Любой катаклизм в жизни, любые проблемы, любой холодильник пустой, иногда людей сводит с ума. У него душевная болезнь у человека начинается. Паническая атака. А мы говорим, как нам строить свою жизнь, двигаясь за Духом Божьим. Вот этот вопрос. Ставим ли мы над собой царя в жизни? Или мы хотим, чтобы Дух Божий управлял нашей жизнью? Любой человек, это в плоти нашей, со времен грехопадения, хочет себе тихую гавань. Мы строим дом, мы строим стены, запираем двери. Мы знаете даже, где стену строим? Вот здесь, в душе. Мы защищаем себя от людей, которые могут нас обидеть. Мы строим постоянно эти стены. У нас земная душа, и у нас с вами земное тело. И мы живем на этой земле, и нам за видимым гораздо легче двигаться. Жизнь с Духом Божьим, знаете, она чему подобна? Представьте себе, что вы летите в частном самолете, и у пилота сделался инфаркт. И вам говорят, Зина, иди управляй самолетом. Ну, представляете, да? Там вот люди еще, ваши дети, я не знаю, родственники. И вот говорят, Зина или Валя, или там Гена, Юра, управляй самолетом. Ты в жизни не знаешь, вот среди вот этих всех вот приборов, которые там, стрелки, что делать? Есть только голос диспетчера и облака. Ты не знаешь, как посадить самолет. Это был реально такой случай. Одна женщина летела на частном самолете, муж был пилот, и вдруг сделал с ним сердечный приступ. И ребенок тоже был на борту. И она пыталась сделать ему искусственное дыхание и так далее, ничего не помогало. Самолет нужно было посадить. И раздался голос, это я диспетчер. Она говорит, послушайте, земля, я не могу посадить самолет, я не умею, я не знаю все эти штуки, как управлять. И он говорит, слушайте, водить самолет проще простого в наше время. Любой ребенок посадит самолет. Сейчас игры такие даже есть. Она говорит, правда? Он говорит, конечно. Все в школе сдают тест на самолетовождение в старших классах. Она говорит, ну серьезно? Он говорит, да. Смотрите, говорит, что делать. И говорит, вот это делать, вот это. Я буду вам говорить. Просто делайте, что я вам говорю, и не делайте, что не говорю. Самое интересное, что она посадила самолет. Вот просто он говорил, что делать. Он говорил, что на экране. Посадил самолет. Они вылезают. Мужа забирает реанимация. Все, откачали его. Муж очнулся, все. И она говорит, я хочу поблагодарить вашего диспетчера. А я говорю, какого диспетчера? Связь с вами потеряна была уже 6 часов. Это была верующая семья. Знаете, что такое жизнь с Духом Святым? Это значит, ты никогда не ходил там. Ты не знаешь вообще, как это работает. Ты просто должен слушать его голос. Послушайте, если бы она спрашивала диспетчера, а почему вот эту педальку нажимать, а не ту? Почему не пятую? Почему третью? Послушайте, она бы не посадила самолет. Она просто держала Бога за руку. А как вот переключиться вот на это? Послушайте, есть безопасность в законе Божьем. Безопасность в законе Божьем, она такая. Мы знаем заповеди Божьи, основные заповеди Божьи. Мы понимаем, что каждый человек согрешает в чем-то. Знаете, как рождается у людей самоправедность? Я вот в последнее время об этом размышляю. Вот два человека в храме. Бог это ненавидит. Но для нас это нормально. Мы каждый день так думаем то, что Богу вообще ненавистно. Полностью вразрез с Писанием. Но мы так думаем каждый день. Мы смотрим на других людей и говорим, спасибо, Господи, что я не такой пьяница. Пью меньше. Господи, спасибо, что я не такой матершинник. Это же надо. Спасибо, Господи, что я... И вот тогда... Это подсознательно происходит. Наша самоправедность, она зависит от других людей. Человек ищет кого похуже себя, и он возвышается в своих глазах. Но когда человек взглянет на Нагорную проповедь, лучше бы не глядел. Там так и написано, лучше бы не глядел. Лучше бы не думал. Не думал, не завидовал, не глядел, не соблазнялся, не разговаривал, не обижался. Ну так ведь? Не был, вообще не дышал. Вот что я хочу сказать, братья и сестры. Невозможно на этой земле человеку стать совершенным, а это проповедь совершенства. Понимаете, из-за чего? Из-за нашего смертного тела. Это такое искушение бывает. Я вот не пью, не курю, не блужу. Со всеми дружу. И я так думаю, что я такой хороший. Может быть, в твоих глазах. В глазах еще у кого-то пыль ты пустил кому в глаза вот таким религиозным своим поведением. Но не в глазах Бога, который все видит. Вот этот мытарь и фарисей в храме. Послушайте, интересный факт. Фарисей, у него была должность. Это был священнослужитель. Я представляю священнослужителя, который вот так стоял, просто смотрел презрительно на человека, грешника, который бил себя в грудь. Но интересно даже не это. Всю эту историю вы знаете. А то, что оправданным вышел кто? Грешник. А фарисеи, ведь это были лучшие люди народа. Это были молящиеся, постящиеся, патриоты, люди Писания, которые каждую йоту закона старались соблюдать. А Бог оправдал грешника. Итак, братья и сестры, Бог не ищет совершенства в нас по одной простой причине. Я вот, когда это поняла, это года, наверное, 3 назад Господь начал уже такие вещи говорить. Знаете, у нас очень опасное служение на самом деле. Я вам скажу почему. Потому что бесы все цепляются за закон. Вот если я спрошу вас, какие заповеди вы нарушали, я уже теоретически могу знать, какие демоны там могут быть. Понимаете, да? То есть я могу сказать, вот сестра пришла, и если у нее болят женские органы, если у нее, допустим, был блуд, если у нее были аборты, или у ее мамы, или колдовство, я 100% скажу по некоторым признакам, 5-6 признаков, что там духовный муж. То есть наше служение напрямую связано с Божьим законом. Знаете, кто вот так прям закон, прям вот так вот закон прям скрупулезно соблюдает? Соблюдает в своей вот этой писанине, знаете, кто? Стана. К чему бы прицепиться, к чему бы прикопаться, куда бы внедриться. И как только он видит какое-то окно в нарушении, он берет заповедь, и он берет типа законное основание там быть. Но я скажу вам, Бог не так смотрит, не так смотрит вообще. Он никогда не планировал так смотреть. Мы сатану изгоняем не по закону, понимаете, да? По закону мы вообще его изгнать не можем. Мы изгоняем его по милости Божией, за крови Иисуса Христа, из-за того, что мы с вами оправданы Богом. Я вот вижу видение такое, Господь стоит издали. И я Господа вижу, я не принимаю такие вещи, когда люди показывают Богу, знаете, фамильярно какие-то, знаешь, я то я тебе не буду служить, а то я там тебе сделаю мне вот так. Я вам скажу, когда Господь явился мне издали, я просто вспомнила всех пророков, которые пали на свое лицо, боялись поднять глаза вот так вот и говорить к Богу. И я вижу, и я понимаю, Господи, такая колоссальная разница между нами и им. Когда кто-то говорит, мы боги, я скажу, да, это если Господь тебя вот уполномочит, но нет, мы очень с ним разные. И знаете, в чем наша разность? Мы другие. Это как собака и человек. Как свинья и человек. Разница, понимаете? Другой класс. Если вот свинью помыть, в цветы нарядить, в бантики, это чистая, вымытая, украшенная свинья. Но это свинья. Бог думает по-другому, чем мы. Мы так затронуты вот этим распадом, тлением. Самое первое отличие. Мы думаем по-другому. Думаем по-другому. От этого все происходит. Из-за нашей плоти. Пока наша плоть с нас не исчезнет, мы его не догоним никогда. Второй момент. Бог не делал спасение по закону по другой причине. Потому что мы не понимаем, что хорошо, что плохо. Вы как скажете? Мы все понимаем, что хорошо, что плохо. Послушайте, есть много вещей, как мы считаем, злых, которые происходят в нашей жизни, плохих. Но я вам так скажу, что Бог не делает. Царь Давид это понял, потому что он знал Господа, он сказал, благо мне, что я пострадал. Благо мне, что я пострадал. То есть получается, что Господь, что бы он ни делал, он благ всегда. Но мы, знаете, как говорим Господу, со мной пусть это не будет, пусть это не будет, пусть это не будет. Вы помните, воля Божия для Христа была пострадать за все человечество. Но апостол Петр говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого. Как вы считаете, хорошего ли желал Петр? Да вообще вот хорошего. А он ему сказал, отойди от меня, сатана. В его глазах Петра это было хорошее. Хорошее в глазах человека не значит хорошее в глазах Бога. Почему? Потому что воля Божия, как Бог пожелал, является тем хорошим, но до нашего ума это не доходит. Ну так ведь, братья и сестры, мы проклинаем какие-то вещи в своей жизни, как Иов, да будь проклят день, когда я родился и так далее. А Бог из бури говорит ему: Иов, почему ты, кто ты такой, что ты обращаешь провидение словами без смысла? Ты ничего не понимаешь, ты знаешь, где рождается буря, ты знаешь, где врата смерти, ты что-нибудь знаешь? Руку мою полагаю на уста, я не знал. Братья и сестры, что Бог не делает, если это Он делает, это является благом. Знаете, как жил Адам? Адам не рассуждал, хорошо это или плохо. Он знал только Бога и делал то, что Он говорит. Ну так ведь? У него не было других понятий. Но как только в крови потекла вот эта отрава дерева познания добра и зла, Адам стал по-другому рассуждать. Оказывается, и голый он. Оказывается, и Ева вот сделала его таким. А Ева сказала: это дьявол, бес попутал. Совершенно другое восприятие мира. Знаете, что такое оправдание? Господь мне так и объяснил. Я тебе скажу, что такое оправдание. Скажу вам, что такое оправдание. Человек получает бумагу от каких-то органов высокопоставленных, например. И в этой бумаге написано: этот человек должен совершить вот такую-то миссию, проделать вот это, сделать вот это, вот это. И я даю ему код доступа. То есть все, что он не сделает для совершения вот этой миссии своей, вот этого задания, какие бы издержки ни были, это будет оправдано, потому что человек, который его послал, обладающий властью, он его оправдывает. Поняли, да? И этот человек перед законом невиновен. Мы сегодня говорим о совершенстве, о законе. Вот что такое оправдание. Я, знаете, когда третьи роды были, у меня самые больные, нет, четвертые уже не такие больные, но тоже. И у меня такой гнев был на Адама в родовой. Сестры меня поймут. Я так думаю: все из-за Адама. Это они. И знаете, я на полном серьезе, я молюсь, а у меня такая молитва, у меня внутри: вот я приду на небо, Господи, я найду его. Я его найду, и Еву найду, я их найду. Знаешь, когда тебе больно, у тебя такой просто взрыв, у меня до слез. Я говорю: я их найду, и я им скажу. Я говорю: что же вы сделали? Все из-за вас. А мне вдруг Дух Святой в это время мне и говорит, я ж забыл про боль, он мне говорит: Ларис, пойми, ты подойдешь к Адаму, он тебя не поймет. Я говорю: в смысле? Надел делов, а теперь и не поймет. Пойми, он не поймет себя. В раю все оправданы. Если ты что хочешь сказать Адаму, скажи мне. Я его оправдал. Но это же незаслуженно, поймите, это же имеет последствия, это же вот это. Он говорит: я его оправдал, я купил. Вы представляете, вы найдете Давида, вы скажете им: а помнишь, старина Давид, хорошо ты в жизни? Он скажет: о чем ты? Совершенно искренний взгляд, небесный глаз скажет тебе: о чем ты? Но ты так даже не скажешь, потому что ты все поймешь. Лучше здесь понять. Наше спасение, наше оправдание даром из-за крови Иисуса Христа. Поймите, мы виновны, но мы оправданы. Причем Бог не оправдывает грех, но Он оправдывает грешника, когда он приходит к нему. Был один совершенный, абсолютно совершенный, печать красоты в Эдемском саду ходил. И сейчас он должен быть в аду. Люцифер. Он был совершенным или нет? Но совершенный отправляется в ад. А разбойник на кресте, совершивший все возможные грехи. Послушайте, он висел на кресте заслуженно. Но он смотрел на Спасителя. И в отличие от другого, который хулил его, сказал, что ты делаешь? Мы заслужили, а он Божий Сын. Он праведник. И он подсказал, Господи, вспомни меня в своем царстве. И когда он это сказал, Господь сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. Там нет совершенного дьявола. Там есть в раю грешники, которые оправданы Богом из-за любви. Мы когда к Господу приходим и говорим, Господи, прости вот это вот то, и с фиговыми листьями, и мы еще, знаете, начинаем оправдываться, почему я это сделала, почему то, Господи, вот это. Мы не с того начинаем. Он разорвал завесу в храме. Знаете, что это было? Это был порыв просто. Просто порыв. Он просто разодрал ее так, для того, чтобы устремиться к Адаму, который, уходя из рая, плакал. Он переживал, что потерял Бога. Братья и сестры, Мария Магдалина, она... привязалась к Господу. Вот помните этот день? Она приходит с алавастровым сосудом, продирается через толпу фарисеев, и Господь говорит людям, которые ее осуждают, они говорят, посмотрите на нее, Господи, ты, Иисус, ты портишь свою репутацию. Ну кто к тебе прикасается? Все знают, кто эта женщина. Ну убери ее, зачем тебе проблемы? И он говорит потрясающую фразу, я пришел в твой дом. Ты не послал раба омыть мне ноги с дороги. Она мне целует грязные ноги, вытирает своими волосами вот эти слезные дорожки, омывая ноги, эту пыль, своими слезами. Чего же ищет Бог? Он вообще не ищет совершенства. И когда мы приходим и говорим, Господи, какой я хороший, и какой, знаете, это мерзость в глазах Бога. Все, что мы можем Ему, это говорить спасибо. Когда Бог дал нам вот эту лицензию, знаете, что такое? Евреям 11 глава. Кого, и помните, это Павел, по-моему, писал, Павел или Петр, там написано так. Кого Он призвал, тех и... Еще раз, кого Он призвал, тех и оправдал. Если Бог призвал тебя, послушай, Он тебя и оправдал. Он оправдал Давида, Он оправдал Гедеона, Он оправдал Авраама. У них у всех были косяки, у них у всех были грехи. А Он их забрал в рай, Он их оправдал. Я вам скажу, что был с Адамом. Господь спустился в преисподнюю. Зачем ему надо было в преисподнюю спускаться? Ну, понятно, что расправиться с дьяволом. Мог бы и на земле с ним расправиться. Не проблема это было. Эту тварь вызвать и размозжить ей голову и так. Знаете, зачем он спустился в преисподнюю? Я точно знаю, что не из-за дьявола. Там были люди, которые ждали с ним встречи. Но больше... с которыми он ждал встречи. И когда он вот так эту завесу разодрал, он спустился в ад, и первое, что он сделал, он пошел к Адаму, пошел к Аврааму, пошел к всем вот этим людям, пошел к этой Ревеке, пошел к Исааку, пошел ко всем людям, которые ходили верою, которые верили в него, которые любили его. Он пошел к ним, и он сказал, больше нет разлуки. Я забираю вас домой. И он поднял все это место. И он поднял весь этот подземный рай. Это лоно Аврамова он поднял к себе на небеса. Вот зачем он спускался туда. А потом, после этого, он пришел к Марии Магдалине, потому что там металась на кладбище, вся ее жизнь была в невидимом. Ну, тогда она его видела. Но она поняла, что она его потеряла. Все его служение уговаривали от нее отвязаться, потому что она портит ему репутацию. И она сказала, ну вот, все равно так и получилось. Его нет. Но он пришел, сказал, я вот. И знаете что? Потом он пришел Духом Святым, чтобы никогда не уходить от нас. Аминь. И еще что-то. Это так обидно, если мы возвращаемся к закону, который, к Писанию. Знаете, вот люди говорят, написано. Я каждый раз читаю эти комментарии тупые. Знаете, почему они тупые? Потому что люди не чувствуют дух закона. Я читаю, и там такие вещи написаны. Послушайте, просто буква. Просто буква. Вообще без всякого смысла. Писание. Фарисеи приставали к Иисусу Христу и говорили, вот ты знаешь, написано, вот Моисей нам повелел, вот написано в такой-то вот это, вот это. А он говорил, исследуйте Писание, они говорят обо мне. Послушайте, вы слышите, говорят, Писание это не он, Писание говорят о нем. Когда вам скажут, что Библия – это Иисус, Иисус – это не Библия, это то, что на него указывает Дух Святой, это Дух Иисуса. Он берет, от написанного, он оживотворяет это, он личность, он реальность. И когда люди просто к мертвым буквам подходят, сама по себе Библия не спасает. И они вот просто вот это твердят, послушайте, это тупик. Я начала с того, что мы ищем опоры в видимых вещах. Жизнь с Духом Святым – это идти там, где никто не ходил. Немногие люди на это решаются. Потому что Господь сказал, человек, который только все оставит в своем сердце, так может идти за ним. Иначе бесполезно. Итак, если у тебя есть лицензия, что ты призван, то ты будешь оправдан. А если ты оправдан, никто тебя не может осудить. Понимаете, какой грех осуждения? Бог оправдывает человека, а ты осуждаешь. Бог оправдывает, ты осуждаешь. Если Бог тебя послал, если Он тебя призвал, то тогда ты будешь иметь от Него вот это удостоверение в духе. Но если Он тебя не оправдал и не посылал, то это бесполезно. Понимаете, если свыше не дано. Я про три места Писания сейчас вам скажу. Первый из них. Господь сказал, оставайтесь в Иерусалиме, пока не исполните силу свыше. Лучше сидите на месте, пока Дух Святой не придет и не скажет вам, что делать. Я большинство людей сегодня, христиан, спрашиваю, тебе Дух Святой сказал, чем в жизни заниматься? Что делать? Маленькое или большое, что делать? Жизнь не сводится к тому, вот знаете, есть языческая жизнь, это проклятая жизнь, вы слышите, братья и сестры, почему я говорю, что проклятая жизнь? Потому что вот там бесы. Когда человек хочет просто жить земной, вот этой жизнью, того, что ищет этот мир. Когда у него нет этого назначения Духа Божьего. Итак, второе место Писания. Вы помните, что когда Израиль проходил через море, Господь сказал через Моисея, пройдите через море. Они проходят через море, Египет смотрит, Израиль прошел через море, но мы тоже пойдем через море. И что было? Они утонули. Их смыло. Если Бог призывает, Он оправдывает. Если не призывает, тогда ты утонешь. Это так же, как с Петром. Почему нельзя быть совершенным? Потому что Господь есть мерило совершенства. Знаете, что я в последнее время вижу? Какая атака на церковь происходит? В масштабах прям вселенской церкви. Какая война? Это наезд на первую заповедь. Вообще все люди быстро, социологи, ученые, психологи, все, вот все быстро смекнули. И они думают, это хорошо. Все заповеди хорошо. Но первая заповедь – это фанатики. Она говорит о том, что Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. А Библия называет все без первой заповеди – это гуманизм или колдовство. Коммунизм, гуманизм, что угодно. Сегодня вытравливают эту первую заповедь, понимаете? Нас раньше учили так, что Господу поклоняйся, иди на служение, ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты ищи в своем сердце Христа. Если Бог тебя призывает на миссию, ты не можешь отказаться. Если Бог тебе что-то говорит, ты должен это делать. Ну, нормально молиться часами. Сейчас послушайте, люди ищут не то, чтобы территорию не оставить, на которую Бог поставил, а где церковь получше. Где их получше принимают и так далее. И их жизнь, она вот такая. Братья и сестры, это же просто, ну, это не христианство. Христианство – это Дух Божий, который говорит нам. Я начала проповедь с того, что во времена судей Дух Божий должен был сойти, и все должны были следовать за этим глазом. Но это было неудобно для плоти. Сегодня идет колоссальное разделение на плотских христиан, да оно всегда было, и на духовных людей. Духовные люди – это прежде всего, все начинается с первой заповеди, мы спасаемся ею. Мы оправдываемся Христом, мы спасаемся, наши грехи прощаются. Мы исцеляемся, освобождаемся не через дела закона, а только из-за Его милости, из-за Его любви. Но когда апостол Павел пришел в церковь к Галатам, церковь, которую он насадил, он увидел церковь совершенно под колдовством. Просто под колдовством. Там не было поклонения другим богам. Тому же Богу, но как? Через дела закона, через самоправедность, через обрезание, через что угодно. И Павел сказал, это колдовство. Грань между Богом и колдовством, между Богом и сатаной, это не что хорошо и что плохо. Это Господу Богу одному. Поклоняйся, Ему одному служи. Вот за это все. Вот за это идет война в нашем сердце. Во всю историю человечества Бог проверял человека не на то, как он заповеди соблюдет. Я вам скажу, я вот недавно в спортзале была. Меня тренер посадил на тренажер. И я так все быстро делаю. Так легко. И я думаю, а какая я молодец. И я говорю, мне так вообще легко. Она говорит, сейчас я вес увеличу. И она, короче, вес мне поднимает. Мамочки, я два раза сделала упражнение. У меня все вот так стало трястись. Это такая боль. И она говорит, дело в весе. Знаете, мы с вами такие крутые, такие христиане, пока искушение не долбанет, ага, побольше, давление посильнее, я скажу, что с каждого человека выйдет. Ты говоришь, ох, он упал, там кто-то. Послушайте, с каждого человека выйдет, знаете что? И ничто другое. Все, что в нас хорошее есть, не обольщайтесь, это только Бог Духом Святым. Просто дело в том, что как надавить. Поэтому Бог не проверяет нас, как мы соблюдем заповеди. Он знает, что мы плотяные. Но Он проверяет нас на другое и никогда не перестанет это делать. Любишь ли ты Его? любишь ли ты его? Знаете, за его любовь и за его милость мы должны целовать ему ноги. И я думаю, что самое для нас поклонение настанет в тот момент, вот никогда сейчас даже мы это плохо понимаем, чем мы ему обязаны. А вот когда мы пересечем черту смерти, и мы посмотрим вон туда, в пропасть ада, куда мы не пойдем. В аду бессовестные люди, понимаете, в каком смысле, да? Которые приступали к совести повеления Бога. И в раю бессовестные люди. Потому что у них нет осуждения. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, но по духу. И люди думают, не по плоти, это значит ни в блуду, ни в куреве, ни в пьянстве. Может быть, ты не куришь, но ты жрешь на ночь. А это вредит телу. Я серьезно, это такой же грех, это такой же бес.
Не объедайтесь, Господь говорит, не объедайтесь.
Да, не объедайтесь. Но это нарушение заповеди, так же. Кто-то не делает этого, но кто-то не ест свинину, но съедает брата своего. Это каннибализм духовный. И так далее, послушайте. Поэтому по плоти это значит, когда человек не следует за голосом Святого Духа. Если он не идет этим путем, то он и не оправдан. Поразмышляйте над этим. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, мы взываем к Тебе, мы просим к Тебе, Господь, просим Тебя, дай нам откровение о Духе Божьем. Я верю всем сердцем, что овцы Твои слышат голос Твой. Но я молюсь за сердца, чтобы они сделались способными не только услышать, но и принять семя Святого Духа, дабы возрасти в жизнь вечную, возрасти в призвание вечное, возрасти в путь, истину и жизнь. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.
Привет, церковь. Давно не виделись, да? Мы сейчас будем жертвовать. Да? И вот знаете, мысль такая вот у меня. Зачем мы жертвуем? Ну, понятно, что церковь нуждается там в финансах, там и служении, и миссии нуждается в финансах. За все отвечает серебро, Писание говорит. Но я хочу сказать, когда мы жертвуем, что хочет Господь от нас? Господь хочет, чтобы мы в себе воспитывали жертвенное сердце. Потому что если мы в себе жертвенное сердце воспитывать не будем, я не побоюсь этого слова, можно отречься. Можно просто не исполнить первую заповедь. Вот легко, если сердце будет не жертвенное, если оно не будет воспитано. Вы знаете, давайте вспомним юношу. Юноша, который, написано, соблюдал все, весь закон от рождения, который был праведен, который исполнил весь закон, написано. Он исполнил весь закон, он так и сказал, подойдя к Христу, я исполнил весь закон, учитель. Но в глазах других людей он был хорошим кандидатом, наверное, может быть, на служение, я не знаю, там, в епископа, я не знаю, под всем меркам куда-то, да? Но Господь ему сказал, хорошо, и написано, он его полюбил. Оставь, он сказал, все, и следуй за мной. И вот здесь что-то пошло не так. Живой Бог лицом к лицу приходит к нему. И говорит, оставь. Вы думаете, Богу нужны были его деньги? Он был написан богатый. Да нет. Он сказал, избавься от этого. Избавься, это тебе мешает. Это тебе мешает войти в Царство Небесное. Избавься от этого. И написано, что дальше? Отошел он в печали. А теперь вопрос. Вот он исполнил заповедь «Не убей». Он никого не убил. Он не прелюбодействовал за свои года. Он не украл ничего. Он почитал отца и мать. Он чтил день субботний. Он написано исполнил закон. Но когда пришла проверка на жертвенное сердце, когда живой Бог стал лицом к лицу к нему, когда пришло время исполнить самую главную первую заповедь, а точнее послушать голоса живого Бога и последовать за ним, он, написано, отошел в печали. В его сердце оказался порок. Не тот порок, который диагностируют врачи скорой, а другой. И больше про него ничего не сказано. У этого человека не было жертвенного сердца. Знаете, братья и сестры, Лариса Николаевна проповедует, что Бог не ищет совершенных. Он ищет жертвенные сердца. Аминь. Он смотрит только на такие сердца. Вспомните вдову, которая оставила дневное препитание, да? Когда она жертвовала, вот эти две лепты там она внесла. Ведь там жертвовали другие люди, они больше жертвовали. Но обратил он внимание именно на жертвенное сердце. То, что она все отдала, последнее, все. Вспомните Марию, которая разбила алавастровый сосуд. Это было написано все ее. Все, что в ней было написано. И рядом стоял человек корыстный, он читал, подсчитывал там, что на эти деньги можно было сделать то-то или это-то. Он издержки считал. Но Бог обратил внимание, что она, как и та вдова, последняя. Понимаете, у этих людей жертвенные сердца были. И Бог замечает такие сердца. Даже не сказано, какие у них были грехи или погрешности. Сердце, жертвенное сердце. Аминь.
Аминь.
Я думаю, что мы должны пересмотреть свое сердце сегодня. И вообще, Писание говорит, больше всего хранимого, храни свое сердце. О чем говорит это место Писания? Именно об этом. Чтобы когда придет к тебе живой Бог, ты случайно не отошел так в печали. Аминь, братья и сестры.